Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня ветераны спецподразделения «Вымпел» подводят итоги четвертьвековой деятельности этого легендарного отряда органов госбезопасности. Его роль в истории страны обсуждаем с Геннадием Гудковым, членом Комитета Госдумы по безопасности, и Александром Литвиненко, бывшим подполковником ФСБ. Первый вопрос Геннадию Гудкову. Как вы оцениваете итоги деятельности спецподразделения «Вымпел»?
Ну, это высококвалифицированное подразделение, которое, к счастью, удалось сохранить, когда... скажем так, система испытывала большие проблемы и сложности. Были некоторые попытки неудачно реорганизовать «Вымпел», но, к счастью, «Вымпел» остался «Вымпелом». На сегодняшний день его боеспособность, его профессиональная подготовка, я считаю, что в достаточной степени восстановлена. И это очень важное спецподразделение, тем более с учетом того, что весь мир, да и Россия, столкнулась с атаками террористов. Сегодня мы говорим о международном терроризме, о международном характере террористической угрозы. В этом смысле наличие таких подразделений, как «Вымпел», предназначенных для спецопераций в любой точке земного шара, безусловно, чрезвычайно важный аргумент в общей борьбе против терроризма.
Тот же вопрос к Александру Литвиненко, который у нас находится на прямой телефонной связи из Лондона. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете вот прошедшие четверть века и роль в истории страны спецподразделения «Вымпел»?
Вы знаете... Подразделение «Вымпел» – это является подразделением Комитета государственной безопасности, раньше являлось. А теперь это подразделение ФСБ, или, я не знаю, где они сейчас. Ну, в принципе, российских спецслужб. КГБ – это организация, которая являлась, в принципе, по сути, террористической. Вот. Есть документы, которые подтверждают о том, что КГБ занималась терроризмом. Терроризмом занималась на Ближнем Востоке, терроризмом занимались... в Южной Америке, в Европе. Вот. Я не буду перечислять все эти документы, которые есть. Эти документы опубликованы. Вот. Там подписи стоят бывших должностных лиц КГБ. И ФСБ, сегодняшняя организация, она тоже, если даже взять российское законодательство, является террористической, потому что у нас есть решение суда, где агенты КГБ признаны виновными за совершение террористических актов. Это решение суда. В 96-97 году были осуждены люди, которые подозревались в терроризме.
Давайте продолжим эту дискуссию.
Группа «Вымпел», она является частью этой системы. Поэтому вот я не могу сказать о каком-то подразделении террористической организации, что это положительный какой-то успех. Подразделение «Вымпел» является частью этой террористической организации, и чем скорее вся эта организация будет разогнана, тем будет лучше, я уверяю, для всех, в том числе и для граждан Российской Федерации.
Да, продолжим эту дискуссию по ходу нашей программы. Валерий Величко, президент клуба ветеранов ФСБ, напомнил историю создания спецподразделения.
«Вымпел» был создан как специальное подразделение, ну я бы так, может быть, грубо называю, диверсионное. «Вымпел» был предназначен на военный период, на случай особого периода, для проведения диверсионных и террористических актов на территории противника. Когда у американцев появились морские котики, зеленые береты, которые были предназначены вести бой на территории противника, мы пошли по тому же пути. Юрий Владимирович Андропов своим приказом создал, сначала это было курсы усовершенствования оперативного состава, потом это группы «Каскад», которые приняли участие в афганской войне, а где-то на последнем этапе была создана профессиональная группа «Вымпел» или группа «Б», которая именно в отличие от группы А, которая занимается антитеррором, должна была готовиться для боевых действий в особый период на территории противника, вести как бы партизанскую войну.
Вопрос Геннадию Гудкову, депутату Государственной Думы. Как, по-вашему, не выходила ли группа «Вымпел» за пределы своей компетенции вот в годы советской власти и уже после ее крушения?
Я считаю, что нет, потому что операции, в которых участвовал «Вымпел», это были крайние операции, крайне редкие, точечные операции. В основном они были связаны с обезвреживанием различных бандитов, преступников и использовать те методы, которые невозможно было использовать другие, когда невозможно было использовать другие. Там заслуженные ребята, которые награждены орденами, медалями, которые служили не за страх, а за совесть государству. Это подразделение никогда не было каким-то там обласкано особыми окладами или особыми отношениями. Ребята были геройские, причем были, собственно говоря, они и есть. И сегодня, когда в стране что-то случается и что-то происходит, то «Альфа» и «Вымпел», как правило, работают рука об руку, как два очень близких родственных подразделения. Кстати говоря, и существует некая, так сказать, даже иммиграция определенных кадров, переход с «Альфа» в «Вымпел», с «Вымпел» в «Альфа». То есть такие, скажем, обмены, они не редкость.
Спасибо. Вопрос Александра Литвиненко, который находится у нас на прямой телефонной связи из Лондона. Как по-вашему, насколько политизирована деятельность вот этого спецподразделения?
Вы знаете, вот затронули «Альфу». В принципе, «Альфа», «Вымпел», правильно, они часто их сводили, разводили. Вот. Я вам скажу, вот первая операция «Альфы», которая была, и которой они гордятся, это была операция по обмену известного советского диссидента Буковского на Луиса Карвалана, лидера партии чилийской коммунистической. Так вот, я разговаривал с Буковским, Буковский долго, говорит, смеялся, как, говорит, проходил этот обмен. Он говорит, они меня везли в самолете после голодовки. Вес, говорит, во мне был 57 или 62 килограмма. И, говорит, сидят здоровые лбы, говорит, накачанные. Меня держат в наручниках и гордятся тем, что они провели такую операцию. А чем гордиться, говорит он? Во мне вес был, говорит, после голодовки. Человек 100 суток голодовку держал, они его везут в наручниках. И это называется геройство. Потом получали ордена и медали. Я знаю офицера «Вымпела», с которым вместе служил, который мне рассказывал, как по указанию своего руководства он занимался заказными убийствами. Причем по указанию руководства проводили операции по совершению заказных убийств в городе Москве. Это при Ельцине. И после этого, когда начали создавать наше подразделение, которое УРПО, которое занималось терроризмом и убийствами, этот человек был взят в это подразделение для того, чтобы продолжить свою преступную деятельность.
Спасибо. Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», горячо поздравляет коллег.
Сегодня, подводя итог 25-летней службы легендарного подразделения «Вымпел», наверное, надо сказать, что это подразделение, его офицеры сделали очень много и для Советского Союза, и для России. За это время они провели массу уникальных операций, и самое главное то, что они оставили неизгладимый след событий 91-го года, когда вместе с нашим подразделением «Альфа» не пошли на штурм Белого дома. И в 93-м году, получив приказ на штурм, они без крови освободили Белый дом и вывели депутатов, которые находились в этом здании. Я думаю, что даже вот этих две исторических даты, 91-93 год, достаточно того, чтобы охарактеризовать это подразделение.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги четвертьвековой деятельности спецподразделения «Вымпел» обсуждаем с Геннадием Гудковым, членом Думского комитета по безопасности, Александром Литвиненко, бывшим подполковником ФСБ, который находится на прямой телефонной связи из Лондона. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, абонент «Радио «Свобода». Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Вопросов много, конечно, но мне не дадут сказать, но я задам один вопрос. Вы помните, когда в день КГБ или ФСБ или ФСК тогда на глазах в прямом эфире по НТВ это все показывали, был снят фильм на глазах у Ковалева, председателя, у шведского посольства погиб полковник, герой, в общем-то, России. Потом поставили прочерк в свидетельстве о смерти. Непонятно, чем напоили, стреляли, когда в створе, в секторе, на секторе огня, на линии огня находились врачи. Непонятно, кого убили с фальшивой гранатой, с фальшивым пистолетом. И этим гордились. Потом шведское посольство как-то вдове все-таки заплатило какую-то сумму. Кто-нибудь наказан за эту героическую операцию в прямом эфире? Кто это был?
Давайте, Геннадий Гудков, да, мы помним эти события недоброй памяти. Как вы считаете, вот российская власть, она несет ли ответственность за действия своих офицеров, которых посылает на рискованные задания?
Вы знаете, не только российская, но любая другая власть, английская, американская и прочее, несет, конечно, ответственность за деятельность своих офицеров и своих подразделений спецслужб. Ну, что я хочу сказать, понимаете, вот я очень уважительно отношусь к вашей радиостанции, к вашей передаче, к вам, Владимир, лично. Вы знаете, что я достаточно открытый человек и, в общем-то, никогда не отказываюсь прийти в эфир, поучаствовать в передаче. Но все-таки должна быть, наверное, взаимная какая-то корректная этика, потому что, вот, например, если бы я знал, что мне будет оппонировать господин Литвиненко, то я бы не согласился участвовать в вашей передаче не потому, что мне нечего сказать, а потому что, понимаете, бессмысленно оппонировать оппоненту, который никаких должностей не занимал, имеет, извиняюсь за выражение, не хочу переходить на личное, но придется. Вы знаете, есть отношение к человеку, и когда его бывшие служивцы, еще в период службы его называли сквозняком за болтливость и вот стремление что-то разводить, ничего не делая при этом, как бы, так сказать, спорить с этим человеком, аргументировать, у меня, честно говоря, большого желания нет. Что касается подразделения «Альфа» и «Вымпел», безусловно, были ошибки власти, безусловно, были те действия, которые, так сказать, были обусловлены, может быть, неправильным приказом. Но, с другой стороны, были те действия, которые у всего мира вызывают восхищение. Это действия альфовцев и «Беслани», «Вымпеловцев», которые заплатили за спасение детей своими жизнями. Были и другие операции. И если Литвиненко не помнит, и, к сожалению, у него память, так сказать, особым образом устроена, что как раз операции «Альфа» начинались не с того, что он рассказывает, начитавшись там или подготовившись, так сказать, по определенным образом, а совершенно с другого, освобождение заложников самолета, освобождение автобусов с детьми. Я очень близко знаком с генералами, которые создавали «Альфа» и «Вымпел», с генералом Зайцевым, который был моим доверенным лицом на выборах в Государственную Думу по одномандатному округу, человек, перед которым я преклоняюсь. Те люди, ребята, которые много раз смотрели смерти в глаза и никогда не отступали. И поэтому, знаете, давайте так. Я вот еще раз говорю, что не потому я отказываюсь принимать дальнейшее участие в передаче, что я не уважаю вашу радиостанцию или вас как ведущего. Мне просто противно общаться в одном эфире даже. Вот извините, на одном поле в России есть выражение «не надо садиться».
Ну, спасибо за ваше участие. Это, напомню, был депутат Государственной Думы Геннадий Гудков, член Комитета Госдумы по безопасности. Вспоминал четвертьяковую деятельность легендарного отряда органов госбезопасности спецподразделения «Вымпел». У нас на прямой телефонной связи Александр Литвиненко, бывший подполковник ФСБ, находится сейчас в лондонской эмиграции. Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец», передает специфику профессии бойцов «Вымпела».
В Афганистане у «Вымпела» не стояло коллизии, нужно ли воевать с этим врагом, или, может быть, это неправильная война, или, может быть, за это нас накажут, или мы не должны идти на этого врага, потому что у нас будут проблемы с совестью. И для спецподразделений, для подразделений, которые воюют, рискуя жизнью и сами убивая, тогда ситуация была идеальная, потому что она была ясная. Что случилось в 93-м году в Белом доме? И возможен ли был штурм Белого дома без участия группы «Вымпел»? Это очень трудный вопрос, на него нельзя ответить. Но если «Вымпел» отказался штурмовать Белый дом, значит, нужно было как-то так решить вопрос, чтобы «Вымпел» не штурмовал Белый дом.
Вопрос к Александру Литвиненко. Как вы считаете, к чести ли бойцов «Вымпела» вот этот исторический отказ от штурма Белого дома в октябре 93-го года?
Знаете, я не вижу в этом великой заслуги, в том, что они отказались убивать своих граждан в очередной раз. И я вам могу сказать, почему они отказались убивать своих граждан. Потому что до этого в Вильнюсе они убивали граждан. И там был убит Шацкий, ихний сотрудник. И они все от него отказались. Все отказались, понимаете? И потом, когда их послали второй раз, они сказали, что вот, раз от нас отказываются, мы, значит, не будем выполнять приказы. А это все готовилось специально, заранее. Вот, потому что вы знаете, что в 91-м году был путч. Вы прекрасно знаете, как все это происходило. Что касается этих господ, которые, значит, не хотят со мной общаться, я тоже не хочу сдаваться в полемику, спорить с ними, но я им хочу сказать, что им придется со мной общаться. Им деваться некуда. Да, они, может быть, сегодня не хотят со мной общаться. Я им, они меня там ненавидят, называют предателем. А они всегда называют предателями тех, кто говорит правду. Это меня, кстати, ненавидят только чекисты и уголовники. Все остальные люди нормальные, они ко мне хорошо относятся и с уважением. Так вот, я видел этих людей накачанных, здоровых, крепких, которые, у которых вся грудь в орденах и медалях, которые гордятся своими боевыми заслугами в кавычках. Так вот я вам скажу, эти господа, когда приходит время встать и сказать правду, они боятся. Они трясутся, как заячьи хвосты. Я видел целое подразделение, которое у нас было, из бывших сотрудников «Альфа» и «Вымпела», которые в прокуратуре боялись говорить правду. И когда я спрашивал, чушь ты боишься правду-то сказать, это же было. Он говорит, ты знаешь, говорит, я могу на пулемет пойти, я могу гранату взорвать, я в плен не сдамся, но я их боюсь. Вот вам психология этих людей. Понимаете, это моральные уроды. Просто моральные уроды. Извините, что я так говорю. И я еще раз говорю, что и «Вымпел», и «Альфа» – это звенья преступной организации. Организации, которая называется КГБ. Я их как называл КГБ, так и называю КГБ. Это организация террористическая. Основная задача этой организации была уничтожать свой собственный народ. Чем они занимаются, кстати, уже 80 лет. И пока эти все подразделения, вот эти всякие «Вымпелы», «Альфы» и все прочее дерьмо не будет разогнано, в России будет литься кровь. Кстати, именно из этих подразделений сегодня состоят эскадроны смерти в Чечне, которые действуют. И чеченцы, я вам скажу, очень кропотливо собирают доказательства их преступной деятельности. И я им, кстати, в этом очень помогаю активно. Так вот, этим господам, я еще раз говорю, придется со мной общаться. Только они будут сидеть за решеткой. А я буду выступать в качестве свидетеля.
Послушаем другую сторону. Сергей Шаврин, бывший заместитель начальника отдела спецподразделения «Вымпел», передает ощущения участников штурма Бесланской школы.
Здесь были детишки, которые после контузии, после взрывов метались по этой школе, пытались выйти, взрывались на растяжках. И ребята, которые шли и не могли в открытую стрелять, потому что рикошетом могли задеть людей, детишек этих. И когда они видели террористов, которые выскакивают из комнаты, в коридор, бросают гранату, они падали на эти гранаты, накрывали их с собой. 2 дня и 2 ночи люди готовились. Мы знали все, сколько ступенек надо будет преодолеть, куда открывается дверь, какая она, где какие проходы, выходы.
Слушаем вопрос от москвича Александра Евгеньевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот были последние 2 теракта у нас в Беслане и в Норд-Осте. Я вот хотел бы спросить. В Норд-Осте Путин, ну, Путин признал и оба эти теракта успешными с точки зрения органов. Вот, и наградил, кстати, за Беслан, там, по-моему, 2 человека даже получили звание Героя Советского Союза, то есть, вернее, Героев России. Беслан тоже считается успешной террористической операцией. Кстати, на последнее вот замечание, тот товарищ, который вот говорил об этом, господин, вернее, он сказал, что там накрывали. Я понимаю, люди отдавали свои жизни, но ведь ни трассологической, ни баллистической экспертизы не было проведено.
Да, но напомню, что еще работает комиссия Совета Федерации, не будем торопиться. Это говорил Сергей Шаврин, бывший замначальника отдела спецподразделения «Вымпел». Наш вопрос к Александру Литвиненко. Как с точки зрения профессионала проведены операции по спасению заложников Норд-Оста и Бесланской школы?
Вы знаете, когда были захвачены заложники в Норд-Осте и в Беслане, было понятно, что штурм – это смерть заложников. Понятно, что если будет штурм, они будут погибать. И разницы нет. Один погиб, сотня погибла. Понимаете? Я считаю, жизнь каждого человека – это величайшая ценность. Кстати, об этом написано в Российской Конституции, глава 2. Так вот, не нашлось ни одного мужественного человека, который бы отказался идти на штурм в Беслане, либо применять газ в Норд-Осте. Вот они гордятся тем, что они отказались штурмовать Белый дом в 91-м году. Ребята, а чего же вы не отказались штурмовать школу в Беслане, набитую детьми? Почему вы не отказались штурмовать Норд-Ост? Почему никто из вас не встал и не сказал, извините, мы не пойдем туда, там, если мы начнем штурм, погибнут люди. Мы требуем переговоров. А чеченцы что, несправедливые выдвинули требования? Я не оправдываю людей, захвативших заложников. А требования были какие? Прекратить войну. А вы знаете, что в Чечне 35 тысяч детей уничтожено? Что 1/4 населения убито? Я не оправдываю людей, захвативших заложники. Я считаю этих людей преступниками. Они должны нести за это наказание. Но скажите, человек, прикрывшийся ребенком, и человек, стреляющий в ребенка, кто больше виновен? Тот, кто убивал ребенка, или тот, кто прикрывался ребенком? Я детьми не прикрывался, я в детей не стрелял. Так вот пусть господин Шаврин нам не рассказывает, извините, как жена на кухне, когда суд идет, жена с мужем разводится, жена говорит, да он меня сковородкой бил. А он говорит, да она на меня с ножиком кухонным прыгала. Так слезки сейчас у него потекут у этого Шаврина. Пусть он лучше расскажет, почему не нашлось ни одного человека, который встал и сказал, штурмовать нельзя, погибнут люди. И я вас уверяю, если бы он сказал, его либо там убили свои, либо они его объявили предателем, как обвинили предателем меня.
Да, но справедливости ради напомню, что сами бойцы спецподразделения «Вымпел» погибли при штурме Беслана. Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я вот хочу сказать, да, действительно, эти вот организации, наверное, были как-то засекречены одно время. Сейчас про них стали рассказывать, все. И вот у меня вопрос с этим Клитиненко. Да, он слушает, да? Алло.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, вот, значит, Норд-Ост, Беслан, вот с вашей точки зрения, это вот операция «Вымпела Альфа», это грубая работа, где пролилась кровь заложников, или профессиональная?
Пожалуйста, слово Александра Литвиненко.
Это убийство ни в чем не повинных людей. Какая это работа, господа, о чем вы говорите? Они убили людей. Да, террористы прикрылись заложниками, они их убили. Они их отравили газом. Они исполнили приказ своего начальства. Хоть бы героев не получали, ордена бы свои сняли. За что ордена получали? За то, что стреляли в детей? За то, что с гранатометов и с огнеметов стреляли в школу, где сидели дети? И за это они получали ордена и медали. Хорошо, они говорят, мы выполняли приказ. Да они любые приказы исполнят. Мать родную пойдет, убьет, лишь бы им этот значок на грудь повесили. Хоть бы отказались от этих медалей и орденов своих. Вы знаете, о чем горжусь? Я в свое время директору ФСБ Ковалеву в глаза сказал, я горжусь, что я от вашей бандитской организации не получил ни одного ордена. Легче, говорю, будет потом оправдываться. Он мне в свое время сказал, ты что, на нас обижаешься, что мы тебе орден мужества не дали? Я говорю, да я горжусь, что я от вас никаких орденов не имею.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Лондона Александр Литвиненко, бывший подполковник ФСБ. Юбилей спецподразделения «Вымпел» мы обсуждали с депутатом Госдумы Геннадием Гудковым, членом Комитета Госдумы по безопасности. Он попрощался с нашими радиослушателями. Напомню, что четверть века назад было создано спецподразделение КГБ «Вымпел». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Генеральная прокуратура России возбудила еще одно дело по ЮКОСу, на этот раз против четырех бывших руководителей компании, включая президента Стивена Тиди и финансового директора Брюса Мизамора. Их подозревают в сговоре с целью присвоения зарубежных активов компании. Московский городской суд вынес приговор по новому делу бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Его признали виновным в организации ряда убийств и осудили на 24 года колонии строгого режима. На Алтае обнаружены тела детей, родители которых омский журналист Александр Петров и его жена Елена были найдены убитыми в воскресенье в горах. Подозреваемый задержан. По данным корреспондента «Радио Свободы», это 16-летний подросток. Первое подразделение ливанских войск начали развертывание на юге страны, откуда Израиль вводит свои войска. Всего здесь будут размещены 15 тысяч ливанских солдат и столько же миротворцев ООН. На процессе по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым допрошены еще 4 свидетеля со стороны защиты обвиняемого Александра Сивикова. Сослуживцы Сычева изменили показания в пользу обвиняемого. В Гальском районе Абхазии совершено нападение на военных наблюдателей ООН. Их машины были обстреляны, никто не пострадал. В США федеральный судья распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов агентством по национальной безопасности. Судья назвала программу прослушивания антиконституционной. В Афганистане, в провинции Пахтика, 12 местных полицейских погибли при взрыве бомбы по ошибке, сброшенной самолетом союзников по международной коалиции. В Ираке по меньшей мере 24 человека стали жертвами нападений и терактов, больше всего погибших в Багдаде. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что обсуждаем юбилей спецподразделения «Вымпел», которому исполняется четверть века. У нас на прямой связи по телефону из Лондона Александр Литвиненко, бывший подполковник ФСБ, а на прямой телефонной связи из США Олег Калугин, бывший генерал КГБ. Добрый вечер. Как вы оцениваете итоги работы спецподразделения «Вымпел»? Вопрос Олегу Калугину.
Отмечают вот такую годовщину создания «Вымпела», но я, честно говоря, несколько озадачен, потому что задачи «Вымпела» во многом решались с первых лет создания советского государства, и, по сути дела, спецоперации были предусмотрены еще ГПУ, и по инициативе Минжинского, тогдашнего председателя ГПУ, было специальное создано подразделение по борьбе с внешним противником, ну, в основном из числа бывших граждан России, контрреволюции и так далее. И, кстати, именно с того времени, с 26-го года, органы госбезопасности с помощью операций типа вот, нынешнего «Вымпела» провели довольно много специальных вот таких операций. Многие из них известны, например, похищение генерала Кутепова в 30-м году, далее, скажем, убийство Бандеры, руководителя украинских националистов, Рэббита и так далее. То есть, короче, у «Вымпела» есть большая предыстория. И если бы уж отмечали какую-то годовщину органов такого рода в системе безопасности, надо было начинать с 26-го года, с времен после смерти Ленина. Ну, коль скоро сегодня Россия считает, что «Вымпел» — это первый орган разведывательный уже в России, воссозданный после развала Советского Союза, потому что фактически-то «Вымпел» был создан в 81-м году, но затем в первые годы правления Ельцина его по существу отдали в МВД, и он практически прекратил свое существование. Так что восстановление этого органа ныне в рамках Федеральной службы безопасности — это, в общем, по сути, возрождение старых традиций органов госбезопасности Советского Союза. Ну, если говорить об их результативности, мы знаем из воспоминаний бывшего руководителя всей этой службы, нелегальной службы, в том числе и «Вымпела», это Юрий Дроздов. Он рассказывал о том в своих мемуарах, как проводились операции и обучение сотрудников «Вымпела» в Афганистане. И это, кстати, была первая база практической деятельности «Вымпела» именно с времен президента Амина, убитого, кстати, отрядом «Вымпела» и других спецназовцев. И впоследствии уже на Горном Карабахе, в Чечне, в Молдове. То есть, по существу, первоначальная функция этой организации «Вымпел» и ее предшественников состояла в том, чтобы работать за пределами страны, осуществлять специальные акции на дальних подступах, включая ядерные объекты, ракетные установки, ну и в том числе речь шла о ликвидации конкретных лиц. Но по существу «Вымпел» за эти годы переродился в службу обеспечения безопасности России на бывшей территории Советского Союза. О каких-либо подвигах или специальных мероприятиях за пределами вот обозначенного круга стран никому ничего не известно, хотя, как хвастался в свое время Дроздов, созданы специальные базы и хранилища оружия во многих странах, и сотрудники, которые прошли школу и подготовку «Вымпела», являются во многом примером, образцом для подражания всех сотрудников разведки и контрразведки.
А как вы считаете, не наследником ли вымпела достанется задача ликвидации вот врагов России за рубежом, которую санкционировала Государственная Дума? Вопрос Александра Литвиненко, бывшему полковнику ФСБ.
Вы знаете, они могут и вымпел подключить к этому делу. Я знаю, они сейчас хотят устраивать физические расправы, начать нас здесь убивать, чтобы заткнуть нам рот. Они могут вымпел подключить, Альфу, уголовников, кого хотят. Страна-то, вы понимаете, она скатилась до уголовщины. Те, кто сидят сегодня в Кремле и руководят этим государством, они же говорят, извините, на блатном жаргоне. Вот. Поэтому меня мало волнует, кого они сюда пришлют нас убивать. Я вам только скажу одно, что они уже прислали сюда людей, чтобы нас убивать. Эти люди бегут к нам и просят у нас деньги в обмен на эту информацию. Если раньше, когда они убивали людей, они прикрывались коммунистической идеологией, то когда страна развалилась в 91-м году, они стали заниматься обыкновенным бандитизмом. А сегодня они опустились, после того, как началась война в Чечне, они опустились до военных преступлений, они опустились до терроризма. Поэтому я лично особо не переживаю, кого они сюда пришлют. Только я вам скажу, и если они меня слушают, пусть они знают. Я для своей защиты не нанимаю там телохранителей. Я не прячусь по разным квартирам, как они говорят, бегающий подполковник или убегающий. Я ни от кого никогда не убегал. Я легально выехал из России по своему паспорту, живу открыто. Все журналисты могут меня найти, знают, где я живу. Так вот, господа, если вы приедете убивать меня лично в Великобританию, то вам это придется сделать открыто.
Напомню, что это Александр Литвиненко на прямой телефонной связи из Лондона, бывший подполковник ФСБ. Игорь Трунов, адвокат потерпевших при теракте в театральном центре на Дубровке, не имеет претензий к участникам штурма Норд-Оста.
Те, кто шли с автоматами туда и не знали, взорвут, не взорвут, это все погибнут, они вернутся оттуда. Они все надышались этим газом, сами находились в полубредовом, бессознательном состоянии, и после этого проходили курс лечения и реабилитации, и у многих были тяжелые отравления от этого газа. Поэтому отношение к этим людям самое благосклонное, которые рисковали жизнью, которые шли в неизвестность, которые сами пострадали не меньше тех рядовых граждан.
Слушаем вопрос от радиослушателя Николая из Санкт-Петербурга.
Добрый день. Я хотел бы спросить историю, касательно истории, ну, не такой уж недавней, истории вот с рязанским сахаром. И у меня, кстати, был вопрос к господину Гудку, что вообще делалось в плане парламентских расследований, ну и к остальным участникам тоже. История как-то тихо ушла, сошла на нет, и непонятно, чем закончилась.
Давайте спросим Олега Галугина. Олег Данилович, вы доверяете официальной версии этой учения в Рязани с фальшивым гексогеном?
Я бы мог поверить, если бы не было других фактов и свидетельств, говорящих о том, что это была операция, подготовлена службами безопасности. И, кстати, вот книга, которую написал в свое время господин Литвиненко, на мой взгляд, очень убедительна именно в том, что она на реальных фактах и документах показывает причастность Российской службы безопасности к организации этих взрывов.
Слово Александру Литвиненко.
Вы знаете, у меня нет никаких сомнений, что российские спецслужбы пытались взорвать дом в Рязани и что никакого сахара там не было, был гексоген. Я вам назову только один факт. Когда британские эксперты, французские эксперты, американские эксперты взрывотехники, мы им показали, в общем, задали вопросы, они все улыбаются и говорят, вы знаете, ни один подрывник не может попутать гексоген и сахар. Это невозможно, говорит, просто. Даже мало того, говорит, просто обыкновенный человек никогда не сможет спутать сахар с гексогеном, потому что сахар мы ежедневно употребляем в пищу. Вы понимаете весь абсурд? Что они заявляют, что там был не гексоген, а сахар. Дом в Рязани пытались взорвать. Но я вам скажу, пыталась взорвать ФСБ. Я вам скажу, дома в Москве взорвал ФСБ. И есть доказательства тому. Именно всего, поэтому мой друг Михаил Трепашкин, адвокат Трепашкин, мой хороший, близкий друг, человек, которого я уважаю, бывший полковник ФСБ, следователь, грамотный юрист, сидит сегодня в тюрьме, незаконно сегодня сидит в тюрьме по указанию Путина и Патрушева, потому что именно он доказал, что дома в Москве взорвали российские спецслужбы. И для того, чтобы он не выступил в суде и не принес в суд свои доказательства, за три дня до начала суда
ему был подброшен пистолет, и его упрятали за решетку. Понимаете, насколько они боятся доказательств своей причастности в терроризме? Они даже своим заказным судам не верят. И я вам скажу почему. Потому что в этих спецслужбах служат слабые люди. Физически, вернее, духовно слабые люди. Вы почитайте в «Новой газете» чистосердечное признание Крючкова. Его еще в тюрьму в 91-м году не посадили, а он уже пишет Горбачеву, чуть ли не на коленках стоит, прощения просит. Я вас уверяю, был бы Андропов на его месте, Андропов бы ползал на коленях, выпрашивал себе свободу. Уголовники, простые уголовники, карманные воры так себя не ведут. У них и то больше воли. Это слабые люди, и у них нет никакого будущего. Эти люди будут сидеть на скамье подсудимых, я вам обещаю.
Ну, напомню, что, тем не менее, мы обсуждаем четвертьяковой юбилей спецподразделения «Вымпел». Виктор Анпилов, участник обороны Белого дома в 1993 году, солидарен со всеми ветеранами октября 1993-го.
При штурме Верховного Совета «Вымпел», как мне представляется, вел себя правильно, в том числе при взятии Рудского, Макашова, Чарова. Я не был в их числе, потому что меня арестовали в Туле. А там обращение было корректное, правильное, офицерское. Это уже были остатки советской школы, что ли, офицера. А дальше начинаются новые времена. И судить о том, какую роль выполнял «Вымпел», я уже не берусь.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я хочу спросить, а справедливо ли предъявлять такие повышенные моральные требования к армии, к таким подразделениям, как «Альфа», вот в нашем, как вот сказал Литвиненко, уголовном обществе? У медиков есть поговорка «каков стол, таков и стул». Хочу обратить внимание Литвиненко на то, что у нас уже несколько лет по телевидению несколько раз в день рассказывают, что генерал поручил лучшему кадету Корсу украсть для него бутылку пива.
Ну, давайте так переформулируем вопрос Александру Литвиненко. Как, по-вашему, вот из того же ли теста сделаны офицеры спецподразделения «Вымпел», и можно ли к ним предъявлять общечеловеческие моральные требования?
Вы знаете, я вам скажу еще раз, что сегодня требования к офицерам «Вымпел» и к офицерам КГБ нужно предъявлять повышенные требования. Причем уже разговор идет не о морали, а разговор идет о уголовной ответственности. Российские спецслужбы захватили власть в России. Они провели спецоперацию. Для захвата власти они использовали тайные методы. То есть, если бы власть захватывала армия, то на улицу вышли бы танки. А так как спецслужбы в своей работе используют тайные методы, то те тайные методы, которые они должны использовать для защиты государства, они используют для захвата власти. Поэтому они сегодня захватили власть. Они ее захватили в 2000 году. И сегодня они, значит, эту власть как бы используют. К чему пришла страна? В том, что россияне, то есть россиян, граждан России, на 1 миллион каждый год становится меньше. Это вот результат этой власти чекистской. Дальше идут войны. Опять загорелись окраины. Страна идет к гражданской войне. Поэтому эти люди, все офицеры этих спецслужб, будут нести уголовную ответственность за то, что они состоят в террористической организации, которая фактически совершила государственный переворот и захватила власть. Вот в 91-м году они захватили власть, совершили государственный переворот. Тогда люди вышли на улицу и их остановили. Если бы люди не вышли на улицу, то они бы с 91-го года бы сидели в Кремле. В 2000-м году люди на улицу не вышли. И сегодня российское общество расплачивается за это. Именно они превратили страну в рассадник уголовщины. Это чекисты сделали, это сделал Путин, это сделало его окружение, это сделали офицеры КГБ. И поэтому офицеры КГБ будут нести уголовную ответственность за то, что сегодня происходит в стране.
Тот же вопрос Олега Даниловича Калугина. Вот сейчас многие из ваших бывших сотрудников руководят страной. Как вы считаете, попали ли в высшие эшелоны власти лучшие из лучших?
Я думаю, что во власть пришли лейтенанты, которые теперь выходят из стен Кремля генералами, министрами. Это вообще уникальный случай, наверное, в истории цивилизованного мира, когда во главе огромной страны, великой страны, стоят сотрудники тайной полиции. Такого еще не было нигде. Ну, а отсюда соответствующий образ мыслей и полное отсутствие понимания многих механизмов создания нормального, здорового гражданского общества. Ведь эти люди по существу, ну, мальчики, если хотите, я беру даже не точки зрения возраста, а с точки зрения своей реальной подготовки и такого житейского опыта. Государственного опыта управления они вообще никакого не имели. Поэтому мы имеем сегодня все издержки, которые очевидны любому, даже, я бы сказал, не объективному наблюдателю. Это государство, по сути, как его называют совершенно верно на Западе многие, авторитарное государство, но без авторитетных фигур. Авторитарное государство без авторитета. Потому что Путин, при всех его добрых намерениях, он тоже себя чувствует временщиком. Это, кстати, у него написано на лице. И то, что вот ему повезло с санкт-петербургской встречей в Верхах, и как бы его образ в глазах многих, особенно россиян, существенно поднялся, это, по сути дела, не отражается на действительном положении дел в России. Это просто вот такая своеобразная, ну, если хотите, историческая натяжка. Человек, который не представляет Россию не будущую, а настоящую только в смысле ее унаследованного прошлого, причем сталинистского прошлого, с его привязанностью к старым идеям, к старым понятиям и к старым методам работы во многом.
Спасибо. Слушаем вопрос от москвича Георгия.
Здравствуйте, Владимир. Добрый. Нет, здравствуйте, Литвиненко и Калугин. Трудно представить, было бы мне, если бы на юбилей, например, Моссад, позвали бы шейха Насраллу и стали бы у него спрашивать, нужен ли нам такой Моссад.
Но, тем не менее, может быть, так и будет со временем. Слушаем, Владимир из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Значит, вопрос первый Калугину и Литвиненко. Вот чем объяснять тем, что так долго не могли поймать Басаева? Вроде бы люди профессиональные, а вот с Басаевым никак не могли вопрос это решить.
Давайте с этого вопроса начнем. Слово Александру Литвиненко.
Вы знаете, Басаева, его же так и не поймали. Он сам погиб. Я дружу с Ахмедом Закаевым, я с ним разговаривал. Ахмед сказал, он сам взорвался, Басаев. И это понятно, что он сам взорвался. Никакой спецоперации там не было. Я не буду вдаваться в подробности. Почитайте в газетах, если вы... Даже то, что в газетах есть. То если вы обладаете хоть какими-то аналитическими, то есть, способностями, вы сами поймете, что никакой спецоперации не было. А почему не могли поймать Шамиля Басаева? Потому что Шамиль Басаев, это был, так сказать, опытный боец чеченского сопротивления. Человек, который знал ту территорию, на которой он действует. Это не был временщик. Человек, который был сознательно воевал за свободу своего народа. Какими методами он действовал, это другой вопрос. Я лично те методы, которые он использовал, часть этих методов я не оправдываю. А то, что он взял в руки оружие и ушел в горы воевать за свободу своего народа, за свободу своего государства, так, извините, если бы чеченцы оккупировали Россию, я бы тоже взял в руки оружие и пошел воевать за свою родину.
Тот же вопрос Олега Даниловича Калугина. Относите ли вы к заслугам спецподразделений уничтожения Яндарбиева и недавнее убийство Масхадова?
С точки зрения технической и исполнительской, очевидно, все-таки это их заслуга. Так же, как в свое время органы госбезопасности Советского Союза оказали большую услугу советскому руководству, когда они уничтожили руководителей, скажем, Народно-трудового союза Трушновича, когда они убили в 1959 году руководителя украинских националистов Бандеру. Ну вот видите, убивали, причем по статистике сейчас доступны, не в путинские времена, а раньше. На Украине органы госбезопасности уничтожили порядка 130 тысяч украинских националистов, то есть тех людей, которые боролись за свободу Украины. Сегодня Украина свободна, независимо, по крайней мере, как государство. И вот говорят о том, что Бандере надо поставить памятник, если уже не поставили, так. И я думаю, что в свое время придет когда-то в истории такой период, когда памятники будут поставлены и Масхадову, и, может быть, даже Басаеву на свободном Северном Кавказе, но в свободной Чечне. Я думаю, что все это придет со временем.
Депутат Виктор Илюхин, зам главы Думского комитета по безопасности, сожалеет о расформировании группы «Вымпел».
Не кто-нибудь, а Борис Ельцин своим указом расформировал «Вымпел», а точнее перевел его в систему МВД. И расформировал только лишь по одной причине, о том, что «Вымпел» отказался штурмовать и стрелять депутатов Верховного Совета в октябре 1993 года. А там великие профессионалы были. «Вымпел» принимали не только физически крепких, здоровых ребят, но минимум там каждый спецназовец должен знать один или два иностранных языков.
Слушаю вопрос от москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
К сожалению, ушел один из ваших гостей, но он упомянул, что эта группа была образована для проведение операций за пределами территории Союза в особый период, то есть военное время. В связи с этим возникает вопрос, ведь всегда такого рода операции возлагаются на спецназ ГРУ. И вот даже в таком политизированном государстве, как Третий Рейх, это возлагалось на подразделение Абвера Бранденбург.
Ну да, возвращаемся к той же теме. Как, по-вашему, будут ли востребованы услуги подобных спецподразделений сейчас, что возрождается КГБ в прежних масштабах, вернулись туда пограничные войска и так далее? Вопрос к Олегу Даниловичу Калугину.
Да, ГРУ имеет свои спецподразделения, но они имеют более целенаправленный характер и в первую очередь на... Они задействованы будут реально, если такая возникнет необходимость, это на военных объектах. В этом смысле КГБ ведь всегда, и нынешние службы внешней разведки, у них военные вопросы никогда не выпадали из поля зрения, хотя формально именно военная разведка Генерального штаба, она вела целенаправленную и, я бы сказал, может быть, более квалифицированную, я даже не сомневаюсь, более квалифицированную военную разведку. Но вот в таких операциях, как какие были обозначены для «Вымпела», не забудем, что эти операции часто носили характер, связанный с конкретными политическими решениями. ГРУ в этом смысле более специализированные военные операции. Но вот когда надо было убрать президента Амина в Афганистане в 1979 году, ну, тогда еще не было «Вымпела», тогда были группы «Зенит» и «Каскад». Но именно они, кстати, вместе с военными, но во главе с органами госбезопасности, осуществили тогда захват президентского дворца. То есть у военных своя миссия, но она, как и во всем военной разведке, более, так сказать, нацелена на военные объекты и, прежде всего, связанные с возможностью возникновения военных действий. КГБ в этом смысле занимается со времен существования Советского Союза и советской власти военной, политической, террористической деятельностью. У него широкий профиль, и в этом смысле ГРУ, конечно, находится, так сказать, в другом положении.
Слушаем вопрос от Олега, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к господину Литвиненко.
Пожалуйста.
Объясните, пожалуйста, как вам удалось дослужиться до подполковника, и зачем же вы пошли служить в столь ненавидимую вами организацию?
Да, Александр, вам вопрос.
Знаете, до подполковника я дослужился. В общем, в КГБ я попал в 1988 году. Как раз в этом году была отменена 6-я глава Конституции о том, что, значит, ну, однопартийная система. И в 88 году в КГБ был приказ о том, что перестать заниматься диссидентами. То есть мы не занимались инакомыслием, когда я там служил. И изгнан я оттуда был. В 1999 году, 10 января, меня уволил лично Путин. За 30 минут, кстати, уволил. Вот. И как раз с приходом Путина в ФСБ возродился политический сыск. Поэтому, да, я попал в эту организацию. Кстати, я, вот знаете, это кажется наивно, да, но, в принципе, я, когда служил во времена Советского Союза, когда я туда шел, я не знал, что они занимаются терроризмом, потому что вот все документы, которые я уже сейчас вижу, все это знаю, я это уже увидел позже. И вы знаете, вот, кстати, вот парадокс в том, что, да, вот... мы говорим, мы не знали. Точно так же, в принципе, немцы в фашистской Германии тоже не знали, что в концлагерях жгут миллионами евреев. А люди, правда, не знали.
Ну что ж, подводя итог нашей дискуссии, вопрос коллега Данила Чкалугин. Как вы считаете, вот нынешний юбилей спецподразделения «Вымпел», станет ли он прологом прежнего превознесения российских органов госбезопасности?
Я думаю, что этот процесс уже давно пошел. И пошел он с тех пор, как у власти в Кремле оказался подполковник Путин, который пришел в органы самостоятельно, по собственной инициативе. Причем, в отличие, скажем, от Литвиненко, он пришел в 70-е годы, когда на полную катушку развертывалась борьба с политическим диссидентством. И в этом смысле он не был наивным человеком. И я думаю, что вот этот период нынешний путинский в известной степени, я бы сказал, даже в большой степени отражает то состояние умов и настроений в России, когда люди хотят законности и порядка, особенно в свете того, что они пережили во времена президента Ельцина.
Тот же вопрос к Александру Литвиненко. Требует ли дальнейшего разоблачения сущности российских спецслужб?
Конечно. Обязательно требует. Мало того, необходим суд над КГБ, над КПСС, а сегодня уже суд над путинским чекизмом. Пока этого не будет, я вас уверяю, будет литься кровь. Россия, пока этого не будет, будет империей.
Спасибо. Напомню, что юбилей спецподразделения «Вымпел» мы обсуждали с депутатом Госдумы Геннадием Гудковым, членом Комитета Госдумы по безопасности, бывшим подполковником ФСБ Александром Литвиненко по телефону из Лондона и бывшим генералом КГБ Олегом Даниловичем Калугиным по телефону из США. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.